«Разворот на восток».
Все верно, это авторская программа «Разворот на восток». Востоковеды, африканисты, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Он в студии. Татьяна Ладеева у микрофона. Друзья, мы всех приветствуем. Турал, привет.
Добрый день. Приветствую вас.
Как-то ты очень грустно, так знаешь, тяжелый выдох был в этот момент.
Не совсем радует нас, казалось бы, августовская погода в Москве. Но у нас в эфире сегодня будет жарко.
Будет жарко, хорошо. Анонс такой. Друзья, я думаю, будет еще жарче, если вы будете нам давать активную свою обратную связь. Звоните по телефону прямого эфира нам в студию. +7 495, код Москвы, 95 95 91 2. Также можно написать нам в WhatsApp или в Telegram. По номеру 8 968 766 33 11. Ну и напоминаю, видеотрансляция у нас идет в телеграм-канале, на рутюб-канале, в группе ВКонтакте, радио «Спутник». Нас, в общем, везде можно найти, подписаться, даже нужно, я бы сказала, да, быть всегда в курсе событий, ну и быть с нами заодно на связи и оставлять вовремя свои вопросы и комментарии по тем темам, которые мы обсуждаем. Темы у нас какие? Ну, Турция. Правильно, без нее мы никуда. Мы начнем именно с этого, поговорим про Эрдогана. Какой у нас, Турал, повод для этого на этот раз?
Таня, очень много поводов. Вот я сегодня думал долго, что выбрать и о чем поговорить, и выбрал тот, о чем, скорее всего, у нас мало слышали и не обратят должного внимания, как мне кажется, а может, я ошибаюсь. Но, насколько я знаю, я буду первым, кто это сделает, а повод следующий. На самом деле, инфоповод, он даже не на этой неделе произошел. Но сейчас раскрываются подробности того, что произошло 10 дней назад, 3 августа. А касается это перестановок в высшем армейском руководстве Турецкой Республики. Полностью сменили руководящий состав турецкой армии и обратили внимание на то, что теперь турецкими вооруженными силами руководят генералы, офицеры, адмиралы и так далее, которые не работали на высоких постах, не служили на высоких постах в структурах Североатлантического альянса. До этого все эти годы, сколько, да, 73 года Турция является членом, значит, этой организации НАТО, и все эти годы назначали на высокие должности в вооруженных силах людей, которые так или иначе имели опыт работы, службы, кооперации в командовании вооруженных сил НАТО, в европейском командовании, командовании военно-морских сил, африканское, кстати, командование тоже в Европе находится, не нашлось им места в Африке, как ни странно, и так далее, и тому подобное. Турецкие генералы очень часто действительно на самых высоких постах находились в альянсе и даже в какой-то момент возглавляли сухопутные силы НАТО в Европе.
Ну вот
и
о
прочее.
Чем говорят такие перестановки и изменения, получается?
Ты знаешь, вот Метин Гюрак, да, это новый начальник генерального штаба, предыдущий Яшар Гюляр стал теперь министром обороны. Яшар Гюляр, кстати, до того, как стать начальником генштаба, был командующим сухопутных сил Турции. И до него тоже начальник генштаба Акар, который до Гюлера, опять же, был министром обороны. То есть можно сказать, что нынешний министр обороны по стопам Акара идет, своего предшественника, и на посту начальника генштаба, и на посту министра обороны. И вот новый начальник генштаба, этот Метин Гюрак, он действительно кадровый военный человек, который всю жизнь находится в турецких вооруженных силах, не запятнал себя участием ни в каких, попытках переворотов или вмешательства во внутреннюю политику со стороны турецкой армии. И, наоборот, приписывают ему одну из важных ролей в том, что когда он был руководителем, да, бронетанковой бригады в Стамбуле, то, значит, усилилась турецкая армия на Эгейском направлении. И 15 июля 16 года он уже командовал 4-м армейским корпусом, в ведении которого находится военный округ Анкары. И его молниеносные действия предотвратили, значит, те последствия, которые могли бы произойти в ночь, да, с 15 на 16 июля 16 года, это попытка переворота. Я напомню, была тогда военного в Турции, ну, по крайней мере, турецкие власти считают, что было все именно так, но по масштабам, ну, нужно понимать, что не вся турецкая армия
была
согласна.
Ну, то есть
согласна.
Масштаб мог быть больше,
конечно,
по идее,
конечно.
Но оценка все-таки вот изнутри, она
то
такая.
Есть, вот то, что не вся турецкая армия в этом принимала участие, и наоборот, те, кто были против, вот одним из них, из основных противников этого переворота, и был, значит, Метин Гюрак, но при этом этот человек, он не имеет опыта, никакого опыта в НАТО. Точно так же, как никакого опыта в НАТО не имеет новый главком военно-воздушных сил. Это тоже важно. Почему? Потому что НАТО в свое время стало основоположником, значит, новой стратегии ведения современных войн. Да, как мы понимаем, это и Ирак, ковровые бомбардировки, и Югославия, mm-hmm. и вообще в целом в новейшей нашей истории, в 21 веке, конец 20-го, начало 21 века, авиация, военно-воздушные силы играют такую роль, которую никогда до этого даже, наверное, во времена, ну не то, что там Первой мировой, а даже Второй мировой, скорее всего, не играла, и даже, может быть, во времена Корейской войны такого не было. Хотя авиация активно использовалась и во вьетнамском конфликте, да, и в Афганистане, и в прочих других вооруженных конфликтах, которые происходили на нашей планете за это время. И вот то же самое касается и, значит, главкомов сухопутных сил, военно-морского флота, сил специального назначения и прочее. Это очень важно, да, отметить, что это происходит, получается, через, ну, 3 месяца. Хотя нет, даже не 3, а 2 месяца угу. после того, как завершились выборы, Эрдоган победил. Что происходит с турецкой оппозицией? Это была еще одна тема, которую мне хотелось... Вот я выбирал, да, это одна из тех тем, из которых я выбирал сегодня...
Ну, потому что про Эрдогана обычно сейчас говорят только в ключе того, встретится или не встретится он с Путиным, да, в ближайшее время. Мне кажется, вот то, что мы слышим про Турцию, это в основном вот это. Поэтому в авторской программе «Разворот на Восток» вот есть, пожалуйста, другие важные темы.
Ну, тут нужно понимать, что, конечно же, в нашем информационном пространстве больше обсуждают то, что так или иначе касается
России,
нашей
да.
повестки, естественно. Да, казалось бы, где Россия, где там руководство турецких вооруженных сил.
А вообще-то близко.
Но здесь суть в том, что то новое поколение, условно говоря, да, или же нынешний состав руководства вооруженными силами, это те люди, которые, по сути дела, не имеют каких-то особых связей в Североатлантическом альянсе, не имеют тех каналов, которые можно было бы потенциально, я имею в виду с НАТО, которые можно было бы потенциально подозревать в том, что они курируют какое-либо вмешательство в те или иные вопросы, которые касаются подведомственно турецким вооруженным силам. И это очень важно. Сейчас я приведу один пример.
Вот я как раз просто, знаешь, рассуждала, пока ты ищешь, рассуждала на тему того, такие изменения, когда так или иначе, допустим, присутствие Турции в альянсе, да, становится меньше, ну, да, вот так, как это мы сейчас рассказываем, либо наоборот, может быть, присутствие НАТО в Турции. Вот как посмотреть на этот вопрос, той позиции, что это желание Турции, вот мы хотим, да, сменить этот состав армии, соответственно, там не будет офицеров, которые имеют свой опыт и практику работы в альянсе. Или это желание НАТО таким образом? И вот почему, о чем это говорит?
Знаешь, значит, 75 лет, 1 месяц и 1 день назад, 12 июля 1947 года, было подписано соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве между Турецкой Республикой и Соединенными Штатами Америки. Соглашение было подписано, я почему так далеко ушел, да, предыстория и то, насколько Эрдоган прекрасно знает историю как минимум двухсторонних отношений с американцами и то, на что американцы способны, а учитывая то, что все, что сейчас происходит, это повторение того, что так или иначе уже было, это нужно отдать должное турецкому президенту. Это соглашение 47-го года, оно полностью вписывалось в логику доктрины Трумэна.
Давай напомним.
Коротко, да, смысл доктрины был в том, чтобы противостоять Советскому Союзу везде, где возможно, в частности, в Европе, и для этого оказывать всем тем, кто тоже хочет этим заниматься, всю необходимую помощь. Да? И согласно этому соглашению с турками, американцы должны были... в общем-то, показывать непосильную помощь, как казалось тогда, потому что Турция была не в лучшем состоянии, экономическом, финансовом, помощь туркам в экономике. Но смысл в том, что соглашение экономическое, но там был целый раздел, который касался военно-технического сотрудничества между двумя странами. И вот в 49-м году, уже на основе этого соглашения 16 турецких офицеров были отправлены на обучение в военной академии Соединенных Штатов Америки. 27 мая дата выборов была не случайно выбрана, я тоже об этом постоянно говорил, что это такая отсылка вот к тому самому событию, к самому первому военному перевороту в истории Турции. Да? 27 мая 1960 года, через 11 лет, после того, как эти 16 офицеров отправились в США обучаться, 14 из них приняли участие в перевороте. Первом в республиканской истории Турции, в военном перевороте. Свергли правительство страны, а в правительстве ни много ни мало премьер-министром руководил тогда страной Аднан Мендерес, человек, который выступал за восстановление и укрепление отношений с Советским Союзом, так, как это было при Мустафе Кемале Ататюрке. И Мендереса свергают, потом, позже, его осудят и повесят, приговорят к смертной казни и приведут приговор исполнения. Но при этом нужно понимать, что этот переворот, он произошел на фоне очень серьезных социально-экономических потрясений в Турции. Чем это было связано? С тем, что вот эта, значит, помощь, которая полагалась стране от соглашения по экономическому сотрудничеству 1947 года, она была вся оказана. Вот, то есть весь объем был исчерпан. И план Маршалла по отношению к Турецкой Республике был завершен. И, естественно, за эти годы Турция подсела на постоянные вливания, финансовые вливания, помощь в строительстве какой-то, значит, примитивной, я бы сказал, промышленности на территории Турции. Хотя, это, кстати, интересная тема, надо будет, наверное, об этом поговорить отдельно, как сотрудничество с американцами, вступление в НАТО и союзничество между Соединенными Штатами и Турцией привело к тому, что Турция, например, лишилась своей авиационной промышленности, которая была в этой стране. И турки до того, как подписать союзнические документы с Соединенными Штатами, производили вполне себе для того времени, это 30-40-е годы прошлого века, сносные и конкурентоспособные самолеты, свои собственные самолеты. А потом им сказали, что вам этого не надо, вот у нас как бы огромная промышленность, мы вам все поставим, не заморачивайтесь.
И все прекратили, да?
Да, и вот сейчас, кстати, Эрдоган пытается последние лет 10 возродить так или иначе собственное производство.
Но у него это получается, или ему мешают, или не хватает, может быть,
конечно,
финансов? Да, вот
знаешь,
что...
Гражданское, они, я думаю, я не знаю, я сомневаюсь, что Турция будет там, в обозримом будущем и в среднесрочной перспективе, это что, это 10-20 лет, да, условно говоря, до середины нынешнего века уж на то пошло, будет пытаться втиснуться в ту конкуренцию, которая сейчас сложилась на глобальном авиационном рынке именно гражданской авиации. Мы видим, что даже мы, такая огромная страна с старейшими традициями, да, и возможностями в этой сфере, и то чувствуем...
Но мы знаем, что санкции, когда начали вводить, мне кажется, авиаотрасль это была такая самая слабая, да, наша оказалась место, одна из тех сфер, где действительно срочно требовалось импортозамещение, а особенность такова, что срочно это сделать не получится, нужно какое-то время. Это действительно, об этом многие эксперты тоже говорили, признавались честно, что вот тут надо над этим работать.
При том, что у нас была одна из лучших, да, авиационных индустрий в 20 веке. Собственно говоря, мы наравне конкурировали и с американцами, и с европейцами. Угу. И половина планеты, я сейчас не постесняюсь, не преувеличиваю, там и никакого пафоса, летала на наших самолетах. И до сих пор эти самолеты летают в разных странах. Я был в 18 году на Кубе, я удивился, когда увидел, в кубинском аэропорту кубинские авиалинии летают на Ил-96. На тех Ил-96, которых у нас нет, от которых в свое время у нас отказались. Да, они не соответствуют, там, может быть, тем параметрам, которые выдают европейские или американские.
Но это вопрос обслуживания получается.
Там стоимость обслуживания, стоимость эксплуатации, другая какая-то коммерческая составляющая. Но факт остается фактом. Эти самолеты летают, на них летают. Техника, в общем-то, надежная. И даже имея эти традиции, нам сейчас не так-то просто восстановить хотя бы какую-то часть, да, этого производства. А то, что турки в это поездки, я не верю. Но то, что турки сейчас занялись главным, как мне кажется, военной составляющей, это факт. И у Эрдогана получается. И он обещает, что в ближайшие годы, а это самая, да, краткосрочная как раз перспектива для турок, это 2-3-4 года, у них будет уже собственный истребитель. Пилотируемый, беспилотный и целый ряд других военных самолетов. Не суть важна, давайте вернемся, к Командеросу. Его свергают и казнят. При этом нужно понимать, что из-за вот этих вот проблем финансового и экономического характера он не просто предлагал дружить с Москвой, но и был готов к экономической кооперации с нашей страной и намеревался даже совершить визит в Москву для того, чтобы обсудить детали советской финансовой помощи для Турции. И я так понимаю, что Советский Союз был не против на определенных условиях предоставить в том объеме, в котором Турция нуждалась, эту помощь. Не успевает он слетать в Москву, происходит то, что произошло. Военная диктатура до 65-го года, во время власти этой диктатуры в 61-м году американцы устанавливают в Турции Юпитеры. А Юпитеры — это что? Это те самые ракеты, которые угрожали всей европейской, не только части Советского Союза, и в ответ на что Советский Союз, в свою очередь, разместил на Кубе уже, да, свои ракеты. То есть к чему вот это вот привело в свое время? Тут можно это продолжить. Американцы продавали, по этому соглашению туркам оружие, естественно, но... Турки тогда не поняли, что в соглашении есть пункт, что американцы имеют право регламентировать.
Но не поняли, в смысле, они что, невнимательно прочитали как-то?
Ты знаешь, там был пункт о том, что Вашингтон имеет право регламентировать использование Турцией того или иного вооружения в тех или иных случаях на свое усмотрение. То есть, если вдруг американцы посчитают, что где-то турки не имеют права это оружие использовать, то, естественно, туркам они это сделать не позволят. И такой случай наступил. Наступил он в 63-м году, когда турки хотели вмешаться в ситуацию на Кипре через... Получается, 11 лет они этого сделали, уже там же был другой премьер-министр, Бюлент Эджевит, и он воспользовался глобальными перетрясками, которые стали следствием очередной войны на Ближнем Востоке и скачка цен на нефть. да, вот эта вот нефтяная война, там убили потом саудовского короля, целая цепочка, происшествий и событий. И вот одно из них, это вот в этой суматохе турки решили защитить своих собратьев на Кипре и вторглись на Кипр. Собственно говоря, кипрская проблема и до сих пор существует. Mm-hmm. В следующем году будет 50 лет, как остров разделен на две части. 16 офицеров уезжают учиться в США. Через 11 лет они осуществляют вооруженный переворот, военный переворот, свергают власть, более того, правительство страны. Кого-то вешают, кого-то заключают в тюрьму на многие годы и прочее. Сейчас, да, обстановка тоже не самая спокойная и стабильная.
Да.
Отношения американо-турецкие тоже не самые лучшие в истории. Эрдоган побеждает уверенно на выборах. Более того, за эти месяцы оппозиция жутко деградировала. То есть даже я не ожидал, что вот до такой степени оппозиция турецкая и коалиция оппозиционная окажется, по сути дела, мыльным пузырем. И так лопнет, ничего после себя фактически не оставив. Я думаю, что многие сейчас в Турции, кто голосовал против Эрдогана, радуются, что победил Эрдоган. Потому что то, что произошло с оппозицией после, без участия Эрдогана, они сами как бы это все сделали, показывает, что эта оппозиция страной управлять не могла бы. Это другая тема. Ну и вот Эрдоган теперь делает так, что те люди... Да, конечно же, военная верхушка Турции, 99% из 100 обучались в зарубежных, западных военных академиях, высших учебных заведениях.
Мне кажется, слушай, вот важный момент. В итоге те начальники, которые сейчас, да, вот кто там эти высокие посты занимает в Турции, они будут работать, работать в интересах собственной страны, в интересах Турции.
Естественно. Эрдоган считает, что все, что он делает, это в интересах его страны. Вот эти перестановки...
перестановки случились,
В его парадигме это тоже все рассчитано на интерес стран. Я могу точно сказать, что чем более турецкие вооруженные силы будут независимы от НАТО и американцев, не говорю, что они там выйдут из НАТО или еще чего-то, но смогут принимать собственные решения, и на них можно будет, как можно меньше будет оказываться давление по тем или иным каналам, тем лучше и для нас в том числе.
Угу. Вот я как раз, знаешь, хотела спросить, какие сейчас отношения, получается, будут ли портиться, может быть, отношения у турков с американцами на фоне принятия такого решения, и, соответственно, может ли тогда, если там портятся отношения, улучшаться, может быть, отношения с Россией? Это как-то связано между собой?
До выборов американских в следующем году американцы вряд ли будут что-то предпринимать на уровне того, что было вот до конца мая этого года. Угу. Потому что расчет был на то, что Эрдоган проиграет. И это будет одна из...
Сейчас, наверное, у них свои заботы, просто поэтому...
Да, свои заботы. С другой стороны, турки могут идти на обострение именно в вопросах, связанных с военным взаимодействием с американцами по той же Сирии, о которой мы вот через несколько минут поговорим, в том числе, да, потому что у турок тоже есть муниципальные выборы 24 года, и один из главных вопросов — это вопрос беженцев. И сейчас турецкое правительство пытается развернуть все таким образом, что вот американцы, которые покровительствуют курдским организациям на севере и востоке страны, не позволяют, в общем-то, Турции защищать свои интересы, и именно поэтому миллионы сирийских беженцев находятся в Турецкой Республике, и это стало теперь огромной проблемой миграционной. Ну, то есть, в любом случае, то, что Эрдоган таким образом вычищает из турецкой армии НАТО, это, конечно же, несомненно, плюс и для нас. И не только турецкой армии, два слова скажу, сменили еще и две трети губернаторов турецких провинций, там 83 провинции, по-моему, 52 губернатора поменялось, и большая часть из них — это те люди, которые были назначены предыдущим, или они были протеже предыдущего министра внутренних дел Сулеймана Сойлу. Да, Сулейман Сойлу был самым главным американским лицом во время предвыборной кампании. То есть вот здесь, с одной стороны, как бы подубавили, а с другой стороны...
Знаешь, интересно, вот так вот я скажу, такой вывод сделаю, интересно за этим наблюдать будет, но впереди у нас выпуск новостей на радио «Спутник». Через несколько минут вернемся. Турал Керимов, Татьяна Ладяева в студии.